Итак, начинаем с того, что вырабатываем правильную мотивацию. Вы должны верить в то учение, которое практикуете. Если не верите, бесполезно. Одна из правильных мотиваций – вера. Зарождать веру. И ее постоянно подтверждать, укрепляться в ней. Без веры ничего невозможно. Если вы не верите таксисту, вы в такси никогда не сядете, так? Вы думаете, куда он меня завезет? Если вы не верите в свои силы, если воин не верит в свои силы, он в бою не одержит победу, его убьют в первые минуты. Он должен верить, что он победит. Вера – это основа. Если колдун не верит свои магические заклинания, они не сработают. Если не веришь в гуру, его благословения бесполезны. Поэтому всегда основа всего зарождения веры. Конечно, она приходит не сразу. Она рождается спустя, может, годы, настоящая вера. Размышлений, практики, анализа. Тем не менее, мы зарождаем всегда такое намерение обрести такую веру, потому что без нее невозможно продвижение. Весь мир стоит на вере. Один человек мне говорит, а я вот атеист, и как я могу практиковать учение? Но если вы атеист, вы не можете практиковать учение. Потому что практика учения предполагает наличие веры. Я в таком случае говорю людям, ну, тогда вообразите себя верующим. Все это ум. Как себе вы посчитаете, таким вы и будете. Вам надо понять, что у атеиста нет будущего. Вот в чем вопрос. У верующего будущее есть, у атеиста нет. Он упрется в свой атеизм и придет к пустоте, к тому, что его жизнь бессмысленна. После смерти он увидит, как он заблуждался, что как... Имел он ложные взгляды, иллюзорное воззрение. И в 20 веке вера была непопулярна. В 19 веке расцвет науки, техники, позитивистская философия. Все это сильно, как бы, агрессивно относилось к вере. И вера объявилась слепой. А материалистическая наука – это венцом человеческого прогресса. И нам преподавали диалектический материализм, преподаватели с горящими глазами, которые развенчивали глупое суеверие старушек, верующих в Бога. И говорили космонавты, я был в космосе, и Бога там не видел, и прочее. К сожалению, это наша такая дурная карма, что мы как бы жили и получили такое воспитание. Это означает, у нас было недостаточно заслуг. И мы выросли на коммунистическом воспитании, обучались в коммунистических школах, следовали философии коммунизма, диалектического материализма, там, воинствующего атеизма и прочее. Все это, честно говоря, не очень хорошо. Но с другой стороны, мы получили урок драгоценного человеческого рождения. Мы поняли, что есть и такой вариант. И как ценна дхарма. Мы предприняли поиск. И мы освободились от этого ложного воззрения, ложного видения. И пришли к вере в дхарму, к духовной практике, к вере в Бога, к стремлению к освобождению. Поняли, что материалистические убеждения – это тупик, смысловой, ценностный тупик. Это сон души, сон разума, ее детское состояние, когда ничего, кроме материи, ты не воспринимаешь. И имея опыт такой печальной коммунистической идеологии, и опыт духовных поисков, мы можем ценить учение Дхармы. Может быть, даже иногда больше ценить его, чем те, кто имеют его с рождения. Например, в Индии практиковать Дхарму – это идти по течению. Везде храмы, везде святые, как бы. Это нормально. А практиковать ее в европейской стране, в некотором смысле, идти против течения. То есть ты должен много чем заплатить ради этого. Особенно это было раньше. Может, сейчас не так, и может быть наступят такие времена, когда будет дхарма расцвет. Но, может быть, 20 лет назад, если ты говорил, что ты йог и исповедуешь философию Адвайта Веданту, ты как бы встречался с большим непониманием социума. И ты должен выбирать либо социум, либо Адвайта Веданта. Либо-либо. Но постепенно инертность мышления в материалистических странах меняется благодаря распространению дхармы. И люди воспринимают смыслы, ценности, истины учения йоги Адвайта Веданты. И это очень радует. Так все начинается с веры. И такую веру надо зарождать, поскольку она просто так сама не приходит. Надо много размышлять и молиться о ее обретении, обращаться к святым, о таком благословении. Безверный, слабоверующий, имеющий сомнения, человек очень неустойчив на духовном пути. Он не знает, куда направить свой разум. И вот в 20 веке было такое выражение «слепая вера». Дескать, говорили, вот человек слеп, он верит, потому что не понимает явлений природы. Он боялся грома, ему надо было как-то объяснить, чтобы у него не было депрессии. И он говорил, что это там бог грома гремит и всех пугает. Вот так показывали людей веры. На самом деле это, конечно, заблуждение. И 21 век, достижения квантовой физики показали, что все истины ведической философии, все истины религии правильные и верные. Но они не были поняты людьми с материалистическим мышлением в 18, 19, 20 веке. 21 век изменил настроение человечества. Люди увидели, что бездушный технократический прогресс – это путь к самоуничтожению, к гибели. И материалисты в 20 веке загубили экологию. Самые две страшные войны были развязаны с материалистическим мышлением, людьми с безбожным мышлением, тем, которые не верили в идеалы, не верили святым, отрицали авторитет священных текстов. Самые безбожные, самые бесчеловечные войны были развязаны людьми с материалистическим мышлением. Ядерное оружие было применено тоже в этот век. То есть убогость, тупик материалистического прогресса, убогость, тупик технократической цивилизации, неодухотворенной высшими ценностями. Он был показан людям, и люди задумались, они задумались, что так жить нельзя. Мы загубили экологию, у нас войны и конфликты. Мы пришли к тупику физики, потому что физика материалистическая перестала давать ответы на явления этого мира. Мы столкнулись с паранормальными явлениями, не смогли их объяснить. И в умах множества людей начало бродить иное мышление. Они начали отбрасывать те истины, которые считались неизыблемыми в 20 веке. Материалистическая философия, отрицание религий, презрительные отношения. И они начали анализировать и вырабатывать новую парадигму. И сейчас новая парадигма, она не противоречит религии. Она говорит, что мир есть сознание. Мир состоит из воли и веры. Учения квантовой физики заимствуют положение из Адвайта Веданты. Дэвид Дойч, Прибрам, Бом и другие философы, разрабатывая свои невероятные теории, описывающие физику хаоса, физику квантовых запутанных состояний, физику аттракторов, используют термины Адвайта Веданты и видят, что святые древности давно уже оперировали подобными категориями. Другой вопрос, что мышление человека не было готово к восприятию, оно неправильно их понимало. И сейчас, в общем, выдающиеся ученые говорят примерно теми же словами, что и говорят выдающиеся святые. Между наукой и религией нет противоречий. И мир начинает поворачиваться к дхарме, и слово «вера» тоже становится популярным. Ну, как бы, или что ли, возвращается. Мы наконец-то понимаем, да, не все определяется умом. Не все можно познать логически, рационально. Некоторые вещи определяются с более глубокого уровня. Не все явления может описать материалистическая наука. Материалистическая наука – это всего лишь один из узких срезов явлений этого мира. Физика Ньютона, физика твердых тел. Там, где мы включаем аспект времени, наступает теория относительности и физика Эйнштейна. Но там, где мы переходим в еще более возвышенное состояние, наступает физика хаоса, квантовой неопределенности, вероятности, и включается наблюдатель. В физике твердых тел наблюдатель не важен. Е равно МЦ квадрат, независимо от того, кто смотрит. В физике Эйнштейна уже многое зависит от того, кто с какой скоростью двигается. В квантовой физике вообще все определяется наблюдателем. Человек смотрит, открывает тоннель реальности, и квантовые процессы идут одним способом. Вселенная ветвится по одному развитию событий, по одному сценарию. Другой человек наблюдает, его сознание меняет реальность. То есть, квантовая физика пришла к тому, что из физических процессов и из экспериментов невозможно исключить наблюдателя. Наблюдатель – это часть процесса, а наблюдатель – это сознание, то есть субъект, человек. Она наконец-то доказала, что нет реальности вне сознания. Реальность есть только потому, что есть субъект, сознание, наблюдатель, который ее разделяет, поддерживает. Он является логической частью, звеном этой цепи. А раз есть наблюдатель, тогда мы резко перепрыгиваем от материи к сознанию. А сознание живет по другим законам. Оно стохастично, вероятностно, иррационально, нелогично, многовариантно, неоднозначно. Линейный мир, он однозначен. Физический мир, он линейен, однозначен. Но в сознании неоднозначно все, многозначно, нелинейно. И там протекают квантовые процессы, оно живет по иным законам. И когда это понимать, ученые начали говорить, вот тогда, если ты веришь, тогда твое сознание идет по одним процессам. И оно открывает один тоннель реальности и вызывает к жизни цепочку определенных вселенных вариативных. А если не веришь по другим, значит все определяется верой. Все заключается в сознании. Так, когда мы зародили правильную мотивацию, попытались зародить веру, важно вспомнить о принципе самаи. Принцип самаи чрезвычайно важен. Самаи нужно поддерживать, очищать и вспоминать каждый день. То есть самаи – это священная связь с учением, дхармой, учителем, которую мы практикуем. И те, кто не знает принцип 14 обетов самаи, я рекомендую их изучить. Очень важно поддерживать такую связь и как бы эту связь очищать и не нарушать. Поскольку высшие учения передаются только через самаю, через самайную связь. Самайную связь можно уподобить, ну, как бы какой-нибудь такой связи через, вот как в новых технологиях, через Bluetooth. Если мы такую связь установили, я выставил, подтвердил доступ своему мобильному телефону, и вы, между нами связь возникла. Мы можем обмениваться СМС-сообщениями или ММС-посланиями. Я могу вам послать баджан или мантру, а вы получите в своем мобильном телефоне. Если вы выставили настройки, если вы включили такую связь. Таким же образом, самайная связь означает, что мы в себе устанавливаем тонкие настройки. И тогда гуру посылает, вы принимаете, у вас это тоже проявляется. А если такие настройки не выставлены или связь заблокирована, гуру может посылать, вы ничего не можете принять. Вот информационные технологии – это такой пример того, что происходит в духовной жизни. Это сходные процессы. Первые четыре обеты самаи, они таковы находиться в гармонии с духовным учителем, воспринимать в чистом видении, не вступать в противоречие. Второй принцип – находиться с гармонией с учением, то есть уважать его, почитать и ценить то учение, которое практикуешь. Третий принцип – находиться в гармонии с самайными братьями и сестрами, сангой, уважать тех людей, с которыми ты практикуешь, видеть их в чистом видении. А если эта гармония нарушается, то восстанавливать ее очищением, раскаянием и прочим. И четвертый принцип – сострадать всем живым существам, не причинять вреда живым существам. Вот эти четыре обета сама – это четыре главные обета. Их надо запомнить, чтобы они были всегда с вами. Учение о 14 коренных обетах находится в книге «Сияние» первого тома. И когда вы становитесь учеником, вы даете клятву о соблюдении 14 коренных обетов Самаи. Это действительно важно. Есть также другие принципы, например, не разглашать тайну учения тем, кто не готов к нему, кому не должно, не оскорблять женщин и прочее. Итак, когда мы зарождаем правильную мотивацию, и у нас есть вера в учении, и мы подтверждаем свою самайную связь, это означает, мы перед передачей учения выставили нужные настройки. У нас все готово, чтобы принять сообщение, которое дает гуру. Когда вы воспринимаете духовного учителя, воспринимайте его всегда в чистом видении. То есть считается... До принятия духовного учителя можно его критически оценивать так и этак, но когда вы его приняли, следует его рассматривать в чистом видении. В чистом видении означает, вы его рассматриваете как проявление Абсолюта, как Дататрею. Таким же образом, в чистом видении в идеале надо рассматривать и самого себя, и других. Это азбука учения, это элементарные принципы Дхармы, которые действуют во всех учениях индуизма, тибетского буддизма, тантрических учениях. Это каждый учитель вам это скажет. Говоря кратко, уважайте самайную связь, уважайте учение, уважайте братьев и сестер по дхарме и всегда поддерживайте чистые, возвышенные взаимоотношения. Итак, зародив правильную мотивацию, перейдем к практике. Сегодня я хочу передать вам такую важную практику, как самскара шудхи. Самскара шудхи означает самскара – воспоминание, отпечаток в поле сознания, шудхи – очищение, то есть очищение ментальных отпечатков. Итак, мир определяется тем, как мы его видим, что мы о нем думаем. И есть некоторые люди, которые видят мир похожи с вами, а есть другие люди, которые видят мир иначе. Наверное, вы понимаете это? Что Вселенная для мусульманского фундаменталиста и для вас выглядит иначе. Или Вселенная для атеиста-материалиста и для вас выглядит тоже иначе. И нет одного видения Вселенной, а есть множество тоннелей реальности, множество видений. И мир глазами человека из криминального мира, криминального авторитета, и мир глазами вашими, или ученого-философа, это немного два разных мира, так? Совсем другие смыслы, ценности и цели. А если мы возьмем разные классы существ, мир глазами бога Индры и вашими глазами, это один мир или нет? Это два разных мира тоже. И почему такое разное видение? Потому что внутри нас есть разные восприятия, разные сознания, разные воспоминания, разные кармы. Нельзя видеть мир одинаково для всех. И те, кто видит мир одинаково, собираются вместе. Они чувствуют родство. То есть, люди, склонные к политике, собираются вместе. Люди, склонные к садхане, собираются вместе. Люди, склонные к криминальной деятельности, собираются вместе. Люди, склонные к крайним воззрениям, ищут себе подобных. И так все определяется общим сознанием. И когда я говорю, что мир выглядит для всех не одинаково, я привожу такой пример. Например, есть свадьба. И нельзя сказать, что свадьба – это однозначное явление. Если мы так скажем, мы проявим себя очень неправильно, потому что мы не будем учитывать наблюдателя, участника. И свадьба глазами невесты – это одно, а свадьба глазами родителей невесты – это другое, так? А свадьба глазами друзей жениха – это третье. По степени значимости эти явления разные, в зависимости от того, кто какую роль играет. А свадьба глазами поросенка, которого жарят к свадьбе – это совсем другое явление. Явление одно, но точки зрения абсолютно разные, в зависимости от того, кто наблюдает его. Или женщина. Для мужа женщина – это одно, а для отца она дочка. А для ее подчиненных она руководительница. А для ребенка она просто любящая мама. А если она практикует учение Анутара Тантры, ей кто-то поклоняется, видя в ней божество, то для кого-то, может, она божество. Человек один, но оценки совершенно разные, в зависимости от того, кто к ней подходит. Один видит мать, другой начальницу, третий подчиненную, четвертый сестру, пятый любовницу, шестой богиню. Но она одна. Видите, так много оценок. В общем, нельзя сказать, что одно явление – это нечто одно. Любое явление многозначно и многомерно. Оно зависит от наблюдателя, от того, кто дает оценку. Итак, все определяется нашим сознанием. Кармическое видение определяется нашим сознанием. И карма – это самскары, отпечатки в тонком теле. Это наши воспоминания. И вот каковы у нас отпечатки в тонком теле и воспоминания, таким образом мы видим мир. Кармическое видение людей – одно. Кармическое видение богов видит мир священным, светлым, радостным, величественным и возвышенным. А кармическое видение асуров видит мир как мир борьбы, интриг, постоянных каких-то столкновений. Вот если асуру вы улыбаетесь, он думает так, что-то он улыбается, что-то задумал, точно. А если вы начинаете оправдываться, говорите, да нет, я ничего не задумал. Он говорит, а, оправдывается, значит, чувство вины есть. Значит, точно что-то задумал. А если вы смотрите так холодно, он подумает, а, сохраняет невозмутимость, хочет спрятать что-то, подвох какой-то. Ну, а если вы гневно смотрите, то он точно, да это вызов. То есть, это бесполезно, как бы. Просто такое видение. Любое ваше действие, оно так истолкует. А существо ада будет видеть угрозу. Оно будет думать, что вы хотите его убить, причинить вред, разрушить его. А голодный дух как будет видеть? Он будет думать, а он издевается надо мной. Вот так. Что бы вы ни делали тоже, он будет испытывать вот такое состояние. А божество, девата, как будет видеть? Он увидит вашу улыбку, подумает, о, сам Абсолют благословляет меня. А если вы находитесь в невозмутимом состоянии, он подумает, это Шива Дакшинамурти, пребывающий в самадхи невозмутимости, дает даршан. А если вы пребываете в гневном состоянии, он подумает, о, даршан Бхайрава, отсечение всех надежд. Какое благословение. Такой совершенный ситха может интегрировать гневные энергии. То есть божество всегда будет интерпретировать благоприятным образом. Например, был такой святой Нимкароли Баба. И он, неважно, с кем садился за стол или разговаривал, он говорил о других, о, это великий святой. И однажды за стол сел человек, он такой, влюбил выпить, и он говорит, великий святой. Все спрашивали, Баба, почему вы так говорите? Он сказал так, что любой святой был грешником, а затем стал святым. И любой грешник – это святой в процессе становления. Я уже вижу этого святого в нем. Почему мне это не сказать? То есть чистое видение – это когда вы видите божество в другом. Вы не обращаете внимания на его тело. Это все кожа, кости, оболочка. Не обращаете внимания на его ум. Это все концепции. Вы видите его суть, А суть всегда божественна. Она не может быть не божественна, потому что мир божественен. Потому что вообще нет ничего не божественного. И невежественные люди в сансаре, в майе, они обманываются оболочками. Кожей, костями, мыслями. Они обманываются словами, не прозревая суть. Но мудрец никогда не обманывается. Для него оболочка не важна. То есть брахман, кшатри, не важно, каста, уровень образования, чандал, собакоед, неприкасаемый, умный, глупый. Для него все божество внутри. Он прозревает абсолютную сущность сразу же. Его нельзя обмануть. Итак, карма – это отпечатки в тонком теле. Воспоминания, которые именно определяют наше кармическое видение. Вот у асура одни отпечатки, у божества другие. Поэтому они видят мир по-разному. И вот наши воспоминания нас держат. Вот если у вас есть чувство стыда, скованности, страха, вины, ограниченности, самоуничижения, и вы не можете проявляться, это держит вас, ваша карма, ваши воспоминания прошлые. Плохие поступки, плохие воспоминания. Хорошие поступки, хорошие воспоминания. То есть воспоминания отождествляют нас неким тоннелем реальности. И вот воспоминания можно уподобить такому фотоархиву в нашем внутреннем компьютере. Или фотоальбому. И у каждого из нас есть такой фотоархив. И именно воспоминания в виде самскар прошлого, отпечатков, ментальных следов, определяют нашу самооценку, наши мироощущения, наши базовые смыслы и ценности, определяют наше будущее. То есть мы сейчас таковы, потому что внутри нас такие воспоминания. Надеюсь, если у вас были бы воспоминания солдата вермахта, воюющего во Второй мировой, то вы бы сейчас были совсем другими, так? Может быть, не сидели здесь. Но мы сейчас таковы, потому что у нас таковы просто воспоминания, и логика жизни наша двигается, она определяется тем, каковы наши воспоминания. Вот то, что есть в нашем архиве, оно управляет нами. И принцип такой: плохие воспоминания очищаем, а хорошие поощряем и накапливаем. Если у нас плохие воспоминания, то есть много негативных отпечатков, самскар, то в этой жизни уродливая внешность, отталкивающий внешний вид. Судьба неудачника, бедность, плохой художественный вкус, низкий социальный статус, много болезней, неприятностей, постоянные депрессии, эмоциональные мучения, негативные эмоции. Способности неразвиты, обучение проходит с трудом. Грубое материалистичное сознание, дисгармоничные отношения. Жизнь в местности с плохим ландшафтом или в бедной стране, с нестабильным каким-то режимом, где нарушаются нормы этики, где есть угроза жизни. Заблуждение, пхранти, ошибочное видение мира, постоянные ошибки в оценке ситуации, реальности, узкий кругозор, мало знания Вселенной, непонимание фундаментальных законов и принципов Вселенной. Много нечистого видения, нечистых мыслей много. То есть подсознательно проективное мышление, которое накладывает негативные оценки на других или на ситуации. Неуверенность в себе и низкая самооценка. Много грубых желаний, грубые манеры, неотесанность, отсутствие этики, самоконтроля, эмоций и мыслей. Подсознание притягивает таких же друзей вокруг. То есть формируется определенный мир. Друзей, спутников по жизни, души, детей такие же воплощаются. То есть происходит формирование локи, окружения. Верхние чакры закрытые. То есть непривычно думать о Боге или даже неприятно. О смысле жизни. Трудно развить веру, медитацию. Мышление узкое. В личной жизни ссоры, измены, дисгармония, предательство, оскорбления и прочее. Все это признак того, почему это происходит. Ну, говорят, плохая карма, такая карма. Откуда эта карма? Это воспоминания, ментальные отпечатки из прошлого. То есть в нашем фотоархиве вот такие ментальные отпечатки. И они вводят нас в такое видение реальности и в такой тоннель реальности. Часто говорят, вот там, вот есть богатые люди, им завидуют и прочее. Нет смысла завидовать богатым людям. Они накопили такие отпечатки. И сейчас их отпечатки создают такой тоннель реальности. Страдающие люди накопили такие отпечатки. Их воспоминания формируют их судьбу. Надо это понять. А если ваши отпечатки хорошие и ваши воспоминания хорошие? Приятная внешность, красота облика, везение в жизни, счастливая судьба. Жизнь в роскоши, процветании или, по крайней мере, в достатке. Высокий социальный статус, уважение других, хорошее образование. То есть достаточно заслуги. Крепкое здоровье, долголетие, нет препятствий. Большая жизненная сила, способность к самовосстановлению. Широта, глобальность мышления. Утонченность есть, глубина в мышлении. Философское мышление, склонность думать о Боге, медитировать о законах Вселенной, идти к освобождению. Много талантов, творческих способностей или ситхи. Подсознание притягивает в окружение подобных себе. То есть вокруг такого человека тоже прекрасное окружение. Например, если мы возьмем какого-либо талантливого, гениального ученого, то его жизнь проходит тоже среди других талантливых, гениальных ученых. Потому что у него много накоплено воспоминаний, отпечатков, где он уже в прошлых жизнях посвящал свою жизнь науке. Или какая-нибудь звезда, или творческая личность, человек искусства. Это его прошлое воспоминание, когда он был Гандхарвом в Индралоке и накопил множество божественных заслуг, они сейчас продолжают разворачиваться. У человека есть утонченность, тонкая этика, эстетика, изящные манеры, то есть он воспитан. У него мало грубых желаний. Его желания носят творческий характер. И если он даже их испытывает, они его не опустошают, не отупляют. Потому что эти желания, ну как бы, являются переживанием энергии, а не чем-то низменным. Он имеет уважение со стороны окружающих. У него в гармонии, во взаимоотношениях гармония. Любовь, сострадание, чистота, доверие. То есть у него прекрасные взаимоотношения с другими. Его жизнь проходит в красивой местности. Он легко встречает учение, дхарму, если такие воспоминания есть. А если воспоминаний встретить дхарму нет, он живет материалистичной, такой гармоничной, прекрасной жизнью, но к дхарме не идет. У него есть как бы зачатки чистого видения, которые он подсознательно понимает, божественной гордости. То есть много вдохновляющих мыслей, проектов, планов, которые возникают из его ясности. Это тоже накопленные воспоминания в хранилище внутренних тенденций. Итак, надо понять, что наша карма определяется самскарами. Освобождение от кармы приходит на уровне мыслей, памяти. Не на уровне грубого физического тела и не на уровне прана-майя-коши. Допустим, если даже вы хорошо тренируете физическое тело, делаете много асан, и затем делаете много пранаям, и у вас высокий уровень праны, но самскары не очищены, и в подсознании много плохих воспоминаний, негативного, то вы будете все равно страдающим человеком с высоким уровнем праны. То есть ваш высокий уровень праны будет приводить к дисгармонии, например, или у вас будет посещать нехорошие мысли, и эта прана только их усиливать будет и вызывать беспокойство ума. Такое тоже бывает. Например, человек делает очень серьезно, много часов, сложные техники пранаямы. Прана поднимается, выходит нечистые воспоминания. Тогда он прекращает их делать, бежит в город, удовлетворяет желания, что-либо так. Двигает воспоминания им. И вот задача заключается в том, чтобы очистить эти воспоминания. И с одной стороны, мы их должны очищать практикой разотождествления, созерцательного присутствия. То есть созерцание должно быть таким глубоким, оно должно проникнуть в подсознание. Очистить записи архива читты, или еще называют архива каши. То есть пространство нашего тонкого тела наполнено такими записями. И следует их очистить. Например, если у вас в компьютере много какой-то неправильной информации, какой-либо нехорошей, отвратительной, и вы ее скачивали по неосторожности, или какой-то вирус вам ее доставил, то компьютер плохо работает со сбоями, его память перегружена, и программы некоторые конфликтуют. Тогда надо взять и все эти файлы просто удалить. Итак, когда вы очистите записи этого архива подсознания, тогда даже при перерождении на суде у Яме и Читрагупте, секретарю Ямы, которая просматривает архивы подсознания, нечего вам будет предъявить. То есть все стерто. Они захотят просмотреть ваши самскары, а там пустота или только божества. То есть освобождение от кармы – это когда Читрагупте и Яме вам нечего предъявить в качестве иска, счета при перерождении. Все файлы удалены. Божества, да и даже среди людей, хорошие и ясновидящие, могут видеть ваши воспоминания, поток самскар. Для этого надо сконцентрироваться и войти в тонкое тело. И тогда вы можете видеть поток вспыхивающих образов. И вы примерно знаете, что хранится в душе этого человека. Это подобно тому, как вы взяли чужой мобильный телефон и начали смотреть скачивание, фотографии и прочее. Или компьютер. Все там видно. Таким же образом, все эти записи есть в нашем подсознании. И если вы видите, что у человека много прекрасных воспоминаний, очень тонких и прекрасных таких слайдов, вы можете понимать, что и жизнь в этом мире у него тоже прекрасна. А если у него много мрачных, отвратительных впечатлений, то вы тоже можете понимать, и в этой жизни, очевидно, он тоже живет как-то не особо хорошо. И у него много препятствий, или болезней, или проблем. Все препятствия, болезни, неудачи в материальной жизни, дисгармония происходит из-за того, что в нашем подсознании нечистая, неправильная информация. Именно она управляет всем этим и притягивает. И что такое накопление заслуг? Это накопление хороших впечатлений. Очищение негативных впечатлений – это самскара шудхи. Накопление заслуг – это создание новых, хороших, правильных впечатлений. То есть, если у вас мало хороших впечатлений, и кто-то болеет, и вы хотите выздороветь, есть такой способ – надо раздавать пищу. Или надо спасать рыб, которых хотят убить, или птиц. И выпустить на волю столько рыб и столько птиц, сколько тебе лет. Если человек болеет, ему, там, например, 50 лет, то рекомендуется выпустить на волю 50 птиц или 50 рыб. Если он это сделает, болезнь может уйти полностью. То есть, что это происходит? Хорошие поступки, хорошее впечатление. Хорошее воспоминание притягивается другие варианты реальности. Происходит на физическом плане гармонизация элементов исцеления. И бывает так, что мы пытаемся решать эти проблемы, но не понимаем, что источник наших проблем в подсознании. И если мы научимся работать с подсознанием, с образами подсознания и самскарами, записанными в памяти, и менять их, то мы любые наши проблемы можем менять. Изменять к лучшему. И мир вокруг нас, он определяется нашей работой сознания. Вот часто говорят, мир есть проявление сознания. Но не все понимают, каков механизм. Вот он именно таков, что есть воспоминания, записи подсознания. И затем они побуждают нас совершать действия, притягивают людей родственных с такими же вибрациями. Определяют нашу самооценку, мироощущение, бхаву. Например, в моем потоке сознания есть определенные воспоминания. Именно потому, что эти воспоминания есть, они были накоплены раньше, сейчас я перед вами вот такой. Если бы у меня были другие воспоминания, может быть, я перед вами не был бы здесь. Например, у меня есть воспоминания прошлых жизней, когда я был королем в европейском государстве, воплощением ситха, военачальником в цивилизации майя, в городе Чиуауа. доставлявшим наркотический напиток жрецам для ритуалов, египетским чиновникам, фаворитам при египетской королеве, тибетским практикующим, мирским ламой, как бы руководителем местности в Бурятии, избранным на коронацию в стране где-то, Бутан, Непал, но так и не коронованным вследствие революции, вспыхнувшей, бродячим садху с магическими силами, жрецом-политиком в Риме, пилотом космического корабля Асан, участвовавшим в различных разборках, Звездные войны, воплощением ситха на Вимане, скрытым главой Вимана, гуру в Индии, многократно практикующим различные учения. Эти воспоминания, они определяют нынешнюю жизнь. Таким же образом и у вас много воспоминаний, и они определяют вашу жизнь. Просто эти воспоминания скрыты глубоко, как фотоархив заблокирован, у вас нет к нему доступа, или он слабый. Он разблокируется тогда, когда ваша аджна-чакра будет открыта. Тем не менее, если вы выполняете самскара-шутхи, вы постепенно приближаетесь к этим фотоархивам и можете с ними работать. Итак, метод самскара-шутхи очень важен. Это очищение и преображение воспоминаний. Например, дивьялока. Дивьялока создается конкретными людьми. Она создается на принципах высокая духовность, высокая этика, высокая культура, высокие технологии. И у кого есть сходные воспоминания, они притягиваются в такой мир и участвуют в нем. Это пример того, как люди со сходными кармами создают локу, пространство. И если множество людей научится очищать свои воспоминания, то множество людей соберутся вместе, они могут преобразить землю такой в прекрасный, чудесный, цветущий мир, в чистую страну. И мир вовне тоже изменится. Потому что кармическое видение людей определит новый мир –